Полли шагала обратно по склону. «А мы ведь еще даже не добрались до Кнека», – думала она. Сержант вспоминает девушку, которую когда-то оставил. «Ну, это нормально. Холтер и Тью думают только друг о друге. Ничего удивительного, после работ на этой школы. А что касается Уолти...» Полли задумалась, выжила бы в школе она сама. Огрубела бы, как Холтер, или наглухо замкнулась изнутри, как те безымянные служанки, которые приходили, уходили и работали что из сил. Или, может быть, она превратилась бы в подобие Уолти и нашла потайную дверь в собственной голове? «Пускай я ничтожна, но я говорю с богами». Уолти сказала, что не имеет в виду трактир. А разве Полли говорила ей про герцогиню? Нет. Впрочем, она рассказала Холтер. Вот и объяснение. Все понятно. Холтер, должно быть, обмолвилась при Уолти. Ничего странного. Не считая того, что с Уолти почти никто не разговаривал. Потому что это было очень трудно. Она держалась слишком напряженно и скованно. Но это единственное объяснение. Ну да, иных просто не должно быть. Полли вздрогнула и вдруг поняла, что кто-то идет рядом. Она подняла глаза и застонала. «Ты ведь моя галлюцинация!»
«Да, вы все в состоянии обостренной чувствительности, вызванной общим психическим состоянием и недостатком сна».
«Если ты галлюцинация, откуда ты это знаешь?»
«Я знаю, потому что ты знаешь. Я просто могу лучше сформулировать».
«Я ведь не умру, правда? В смысле, не прямо сейчас?»
«Нет, но тебя ведь предупредили, что ты каждый день будешь идти бок о бок со смертью».
«Да, так сказал капрал Шкалот».
«Мы с ним старые друзья. Он, так сказать, поступает ко мне в рассрочку».
«А ты не мог бы стать менее видимым?»
«Конечно. Вот так лучше?»
«И чуть тише, если можно». Воцарилось молчание. Видимо, оно и было ответом. «И почистись», — сказала Полли в пустоту. «А мантию не помешало бы выстирать?» Никто не ответил, но ей стало немного легче. Маникль приготовила говяжье рагу с клёцками и травами. Невероятно вкусное. И вдобавок загадочное.
«Не припомню, чтобы нам встречалась корова, рядовой!» — сказал Блуз, протягивая тарелку за второй порцией.
Так точно, сэр.
Тем не менее, ты раздобыл говядину?
Да, сэр. Когда приехал тот газетчик, ну, пока вы разговаривали, я подобрался к его тележке и заглянул.
У человека, который занимается такими вещами, есть название, рядовой,
строго заметил Блуз.
Да, он называется интендант Маникль,
сказал Джекрам.
«А если газетчик проголодается, пусть закусит своим блокнотом, правда, лейтенант?»
«Да!» – осторожно ответил Блуз. «Да, конечно! Хвалю за инициативу, рядовой!»
«Я это не сам придумал, сэр!»
– бодро откликнулся Маникль.
«Мне сержант сказал!»
Полли застыла, не донеся ложку до рта, и перевела взгляд с Джекрама на Блуза.
«Вы учите солдат мародерству, сержант!» – уточнил Блуз.
Отряд дружно ахнул. Будь это трактир, завсегдатаи уже спешили бы к выходу, а Полли помогала бы отцу снимать бутылки с полок.
«Не мародерству, сэр! О, нет!» –
ответил Джекрам, спокойно облизывая ложку.
«Согласно уставу герцогини, статья 661, раздел 1С, параграф И, сэр. Это называется военная добыча. Поскольку помянутая тележка является собственностью Ангморпарка, каковой поддерживает и подстрекает врага, захватывать военную добычу разрешено, сэр!
На мгновение они сомкнулись взглядами, и Блуз полез в ранец. Полли увидела, как он вытащил небольшую толстую книжку.
«Статья 661!» – пробормотал он, взглянув на сержанта, и принялся листать плотные блестящие страницы. «661! Грабеж, мародерство и военная добыча! Так-так! Вы правы! Кстати говоря, вы остались в строю, сержант Джекрам, сославшись на статью 796, если не ошибаюсь!»
Стояла тишина, нарушаемая только шелестом страниц. Полли вспомнила, что никакой статьи 796 не существует. Неужели из-за этого они погрызутся?
796, 796,
негромко произнес Блуз. Он уставился на страницу, а Джекрам на него. Лейтенант закрыл книгу с мягким хлопком.
Совершенно верно, сержант! Бодро сказал он. «Я потрясен вашими энциклопедическими знаниями по части устава!»
Джекрам стоял как громом пораженный.
«Что?» «Вы процитировали почти слово в слово, сержант!»
Сказал Блуз, и глаза у него сверкнули. Полли вспомнила, как он смотрел на пленного капитана Горинца. Теперь у лейтенанта был точно такой же взгляд, и он гласил: «Последнее слово осталось за мной». Подбородки Джекрама задрожали.
«Вы что-то хотите добавить, сержант?» – спросил Блуз.
«Нет, сэр!»
– ответил Джекрам, хотя на лице у него было недвусмысленно написано объявление войны.
«Мы снимаемся, когда выйдет луна!» – сказал Блуз. «До тех пор нужно немного отдохнуть, а потом, надеюсь, нас ждет победа!»
Он кивнул отряду и пошел туда, где Полли расстелила ему одеяло под защитой кустов. Через несколько секунд послышался легкий храп, которому она отказывалась верить. Джекрам уж точно не поверил. Он встал и вышел из круга света. Полли быстро последовала за ним.
«Ты слышал?»
– прорычал сержант, глядя на темные холмы.
«Маленький стервец! Да какое у него право рыться в книжке?»
«Но вы ведь назвали главу и стих, сержант», — напомнила Полли.
«Ну и? Офицеры должны верить тому, что им говорят. Он еще и улыбнулся, ты видел? Поймал меня и улыбнулся. Он думает, раз он меня поймал, так значит победил?»
«Но все-таки вы соврали, сержант».
«А вот и нет, Перкс! Когда ты врешь офицеру, это не вранье. Ты показываешь им вещи такими, какими они должны быть по их мнению. Нельзя, чтобы они сами начали до всего докапываться. А то у них заводятся идеи. Я ведь предупреждал, что он нас погубит. Захватить проклятую крепость! Да он в своем уме!»
«Сержант», — сказала Полли.
«Чего?»
«Нам подают сигнал».
На далеком холме мерцал белый свет, похожий на вечернюю звезду.